С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 декабря, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Безработица неизбежна. Угроза увольнений сегодня в России доступна для всех и для каждого. Госдума сегодня собралась на последнее в 2008 году заседание. Все самое запоминающееся депутаты свершили за последний месяц. Таково мнение парламентского журналиста. В Петербурге начала работу общественная наблюдательная комиссия правозащитников по соблюдению прав человека в СИЗО и колониях города. Кроме того, интересные публикации сегодняшних газет, спортивный обзор, новости экономики, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». По опубликованным данным, всего с начала октября в России уволены 45 тысяч человек. Сообщения о значительных сокращениях рабочих в промышленности поступают из многих российских городов. Очень часто речь идет о градообразующих предприятиях. В Екатеринбурге Уралмашзавод давно уже не является самым крупным производством. Но когда руководство завода уведомило службу занятости о возможном сокращении в будущем году 250 человек, это известие послужило основой для самых мрачных прогнозов. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первым информацию о возможном увольнении с Уралмашзавода 250 человек озвучил в своем интернет-дневнике бывший депутат Государственной Думы Евгений Ройзман. Цитата. «25 декабря останавливают Уралмаш. Проблемы, что и у всех. Нечем платить зарплаты». В ответ три страницы комментариев от пользователей «Общее настроение», «Кошмар и ужас». И как это часто бывает при интернет-общении, больше эмоций, чем фактов. Евгений Ройзман своих источников информации не разглашает и от комментариев отказывается. Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Ветлужских за ситуацией на предприятиях Свердловской области следит по долгу службы. Он председатель областной федерации профсоюзов. По его словам, ничего страшного на Уралмашзаводе не происходит.
На сегодняшний день точно ясно, что будет сокращено не более 79 человек. И из 6 тысяч общей численности, это в целом, скажем так, по региону очень такая небольшая цифра увольнения. Поэтому мы считаем, что сделано все возможное, чтобы минимизировать увольнение. По всем, кто будет сокращен, будет точное соблюдение всех норм Трудового кодекса. Предупреждение людей за 2 месяца после сокращения выплата двухмесячной средней заработной платы и в случае неустройства человека на работу еще и 3-й месяц выплата заработной платы.
Директор по персоналу Уралмашзавода Наталья Бабилурова конкретных цифр не называет. Она объяснила, что уведомить службу занятости о возможных увольнениях они были обязаны по закону.
250 человек. Такая цифра была заявлена, но она была подстраховочной. А в декабре месяце еще по процедуре сокращения мы не вывели ни одного человека. Сейчас максимальную задачу, которую поставили нашим руководством, это сохранить персонал. Возможно, мы с февраля месяца пойдем на сокращенную рабочую неделю.
Инженера электротехника Евгения Иванова, в отличие от работников Уралмашзавода, отправили в вынужденный отпуск еще в середине декабря. Правда, и масштабы машиностроительного гиганта и небольшой частной фирмы, занимающейся поставками электрооборудования, несопоставимы. Впрочем, Евгений Иванов в уныние не впал. Он считает, что кризис – вещь во многом надуманная.
Везде, куда ни посмотри, особенно в интернет, медиа, слово «кризис» встречается на любой заглавной страничке минимум там раз в 50, наверное. Это готовое решение для любого руководителя. Он впадает в уныние и не видит смысла барахтаться, потому что ему заранее сказано, что сейчас плохо, а будет еще хуже. Если бы мои руководители не были подвержены этому влиянию, то, скорее всего, было бы принято решение какой-то мобилизации, да? Всех бы заставили заниматься мозговыми штурмами.
Сколько человек может быть уволено с Уралмашзавода в 2009 году, сейчас сказать невозможно. А инженер Евгений Иванов уже почти решил не возвращаться из отпуска, а попробовать после Нового года открыть собственное дело. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В первые месяцы следующего года российские предприятия планируют сократить 240 тысяч человек. И примерно в то же время, в начале года, Федеральная служба по труду и занятости обещает запустить интернет-сайт «Работа в России», на котором будет помещена информация об 1 300 000 вакансий. Поможет ли новый сайт россиянам справиться с безработицей, выясняла Тамара Леленкова.
Появление бесплатного как для соискателей, так и для работодателей сайта, на котором разместятся все имеющиеся в наличии вакансии государственных служб занятости, на первый взгляд внушает надежду. В самой Федеральной службе по труду и занятости подробностями делиться не торопится, пока идет проверка всех существующих вакансий в системе Роструда. Поэтому какого рода вакансии могут быть предложены в ситуации экономического кризиса на сайте «Работа в России», я попросила предположить директора Центра аналитических исследований компании «Анкор» Наталью Данину.
Я думаю, что это будут и рабочие вакансии в том числе, но я могу предположить, что это будут вакансии в первую очередь в государственных учреждениях, потому что, сами понимаете, интернет в России все равно еще не настолько широко распространился в массы и в регионы. Но я с большим трудом себе представляю, чтобы слесарь-универсал, например, искал работу через интернет. То есть я предполагаю, что и создатели сайта об этом тоже каким-то образом подумали и учли это. То есть, на мой взгляд, рабочей специальности будет не очень большая доля из всех размещаемых этого всего миллиона вакансий.
Цифру в 1 300 000 обещанных вакансий я попросила прокомментировать руководителя интернет-проекта «Работа.ру» Михаила Акимова.
Цифры странные. Вот сейчас, если сравнить лидеры от работных сайтов, четверка, «Хантер», «Работа», «Суперджоб», «Работа Mail.ru», посмотреть их, то у них не больше 40 тысяч вакансий. То есть вот 40 тысяч вакансий вот на нашем сайте находится. Соответственно, на других сайтах где-то приблизительно столько же находится. У нас пересечение, наверное, баз идет на 50%, где-то так. Реальных максимум это 100 тысяч вакансий. Это в Москве, это те, кто размещается в интернете. И если брать всю Россию, но это будет 150, ну 180 тысяч сейчас открытых. Откуда миллион, не знаю. Либо это среднеспециальные и рабочие специальности. Это то, что охватывает газеты. Как раз там много размещается вот таких вот вакансий. Ну и то там столько не наберется, столько много.
Надо полагать, что в столь трудных экономических условиях возникновение новых проектов диктуется особой необходимостью. Появление нового участника Михаил Акимов расценивает так.
Как раз вот таких вещей нету. Это будет пользоваться популярностью такой сайт. Но в связи с текущим положением этот рынок тоже сокращается. То есть рабочие нужны, но их нужно сейчас уже меньше. Как минимум недвижимость, это замороженное строительство. Многие уже отказываются от новых проектов. Это девелоперские компании. Это, скорее всего, какие-то промышленные, либо заводы. Но, опять же, заводы тоже сокращаются. Поэтому пока это рано. Если вот как застолбить нишу, создать себе имя на вот этом рынке, да, это, наверное, сейчас стоит такое делать. Но как перспективное направление, возможно, когда кризис у нас пройдет, возможно, это будет хорошо. А как способ сейчас на этом как-то вот либо заработать, либо помочь людям, сомневаюсь.
Точнее, о сайте «Работа в России» можно будет судить, как обещал глава Роструда Юрий Герций, после 15 января. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв взрыва жилого дома в Евпатории возросло до 27. На Украине сегодня день траура по погибшим. Суд не удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия. Общественная палата России рассмотрит сегодня возобновление авиасообщений между Москвой и Тбилиси. Китай впервые за последние столетия отправил отряд военных кораблей за пределы своих территориальных вод. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Асса Сергея Рыженко. «Арт-дог-фест. Взгляд с Женевского озера». Книга Артема Попова «Греко-бактерийское царство». 100 лет Петербургскому музею театрального и музыкального искусства. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде продолжаются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За ходом этого судебного разбирательства следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. И вот буквально сейчас она готова выйти в прямой эфир и сообщить новости сегодняшнего дня. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Женя. Да, действительно, вот сейчас объявили небольшой перерыв в слушаниях. День начался с того, что председательствующий Евгений Зубов объявил о выводе из коллегии присяжных еще одного человека. Он заболел и не сможет участвовать в процессе, но время терять никому не хотелось бы, и поэтому председательствующий вынес вот такое решение. Так что теперь присяжных осталось 16, 12 основных, 4 запасных. И они должны будут рассматривать это дело дальше. Кроме того, сегодня Евгений Зубов огласил свое решение по ходатайству защиты вчерашнему о том, чтобы предоставить присяжным фотографии Рустама Махмудова. Это третий из братьев Махмудовых. Двое сидят на скамье подсудимых, третий в розыске, его называют непосредственным убийцей. Но вот Евгений Зубов сказал, что не разрешает показывать эти фотографии, потому что речь о Рустаме Махмудове не идет в данном уголовном процессе. Несмотря на то, что раньше прокуратура показывала и фотографии, и рассказывала о Рустаме Махмудове, и вообще все обвинительное заключение и вся позиция государственного обвинения в этом деле строится на непосредственном участии Рустама Махмудова в деле. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Больше новостей и больше подробностей о сегодняшнем дне слушаний по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской наши слушатели могут узнать в программе «Время свободы», которая начинается в 16 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Свобода в полдень» и продолжает ее по традиции обзор центральных российских газет. Напомню, сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Предлагаю все-таки затронуть, хоть до Нового года еще и 5 дней осталось, предлагаю затронуть новогоднюю тему. То есть Новый год, помноженный на кризис, все время получается. Но, тем не менее, о подарках, которые будут к Новому году, говорить уже можно, опираясь на публикации в газетах.
Газеты пишут о том, что весь мир экономит на подарках и приводят всякие разнообразные примеры. Например, как Ее Величество Королева Великобритании, которая своим придворным подарки заказывает в Китае по цене $25 за штуку, чего раньше, судя по всему, не делалось. Ну и пишут газеты о том, что российские компании тоже не хотят остаться в стороне от этого движения. Вот опрос 500 представителей российских фирм показал, что половина из них будет так или иначе экономить на подарках. Причем 26% компаний решили, что все подарки вообще будут отменены. А еще 25% будут экономить и дарит либо самым нужным каким-то клиентам, своим и партнерам, либо подарки будут делать подешевле. Ну и, в принципе, пишут газеты о том, что корпоративные расходы в итоге это первое, что уже попало под сокращение из-за кризиса. Но это наблюдение становится спорным, если верить публикации в газете «Ведомости». А «Вещь недели» для издания – это сумка с подарками. Известно, «Вещь недели» – это такая рубрика в «Ведомостях». Так вот, главный редактор Елизавета Осетинская пишет, что, пробираясь к рабочему месту через завалы сумок, пакетов, тубусов и коробок, она удивляется, вообще-то, не врут ли про кризис. Ну, а если присмотреться повнимательнее, то все-таки кризис есть, только он проявляется по-разному. Вот, например, лидеры подарочной кампании года – это госбанки и госкомпании, Сбербанк, Внешэкономбанк, помпезные календари, прославляющие родину, полдюжины дневников в толстых кожаных переплетах, елочные игрушки ручной работы. А в частных банках ремни затянули, и уже вместо батареи, коньяков и виски и килограммов конфет дарит скромное российское шампанское. Но вдруг смотришь, хранилище для компакт-дисков от банка «Союз», которому удалось выставить благодаря кредитам Центробанка. Или вот еще пакет с логотипом «Связьбанка», проблемы которого недавно решал ВЭП. Ну, в общем, вот такая вот тенденция. А еще что она наблюдает? Что ритейл и девелоперы куда-то делись. Вообще нет их подарков, за исключением инкрустированного хрусталем фарфорового яйца «Интека», которая попала в список стратегических предприятий. Ну, в общем, короче говоря, вот ситуация с подарками складывается вот таким вот образом.
В общем, все выглядит так, что кризис кризисом, а Новый год Новым годом. Он все равно наступит, и подарки требуются. По крайней мере, такая логика заметна в действиях многих бизнес-структур. Но традиционное мероприятие еще перед Новым годом – это раздача прогнозов. Ну,
если раньше, когда были спокойные времена, всех интересовали прогнозы погоды, может быть, астрологические в большей степени, то теперь, наверное, и на более серьезные прогнозы обращают внимание.
Да, совершенно верно. Действительно, астрологические прогнозы очень не в большом количестве сегодня представлены. А вот экономическими прогнозами нас радуют, а скорее не радуют. Газета «Новое известие» отмечает издание, что в прошлом году прогнозы, которые делали эксперты, к сожалению, все оправдались. Тут речь идет и о росте цен, и о курсе доллара, и так далее, и тому подобное. Ну и вот делится газета прогнозами на следующий год. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин говорит, что год будет тяжелым. Он отдельно останавливается на возможности народных волнений в наступающем году из-за ухудшения экономической ситуации, но считает их маловероятными. Впрочем, основная опасность в том, что если все-таки где-то случатся народные волнения, то могут нервно отреагировать власти. Вот этого опасается Евгений Ясин. Эксперт Международного института экономики и финансов Евгений Надоржин говорит, что инфляция будет высокой, и первый ее виток уже будет в январе с индексацией тарифов на коммунальные услуги. Но вторая главная движущая сила инфляции – девальвация рубля, которая заставит расти цены практически во всех сегментах. Так что по итогам года инфляция будет не ниже, чем в этом году, а, возможно, даже выше.
Ну, как говорится, поздравляем с Новым годом.
Точно.
Спасибо Валерии Шабаевой. Сегодня она читала российские газеты. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Государственная Дума России собралась на последнее в этом году пленарное заседание. По случаю завершения осенней сессии выступит председатель Госдумы Борис Грызлов, а в остальном программа и повестка сегодняшнего заседания ничем не примечательны. Все самое интересное в Думе уже произошло, причем за последние несколько недель. Внесены изменения в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и парламента, приняты пакет антикризисных мер и комплект президентских законов для борьбы с коррупцией. Этим, скорее всего, запомнился парламент интересующимся политикой россиянам. Что касается остальных свершений депутатов, то эти детали может припомнить и оценить лишь профессионально осведомленный человек. Парламентский корреспондент независимой газеты Иван Родин и сегодня наверняка большую часть рабочего дня проводит с депутатами, но прежде он дал интервью нашей программе.
Последние впечатления, конечно, всегда самые яркие, но если говорить о данной сессии Государственной Думы, то это действительно антикоррупционный пакет, антикризисные законы и поправки в Конституцию. Это действительно, наверное, единственные реальные дела, которые депутаты сделали. Бюджет в следующие два дальнейших года уже давно стал делом техническим, после того, как здесь у правительства твердое большинство. Поэтому бюджет и не запомнился, тем более, что ничего такого сверхъестественного там не было. Никаких подарков народу там особо тоже не давалось. Поэтому, да, последние события, вот даже поправки в Конституцию, в общем-то, померкли, мне так кажется, в впечатлениях публики по сравнению с антикризисными занятиями Думы, потому что они в основном представляли собой раздачу денег крупным экономическим структурам и банкам. А для людей антикризисных мер Дума приняла крайне мало, что, впрочем, конечно, не совсем ее вина, поскольку таких идей слишком мало предложила исполнительная власть.
А у вас есть свой личный рейтинг думских событий?
Рейтинг, мне кажется, правильнее составлять неких тенденций, которые происходят в Нижней Палате парламента, тем более, что наш новый президент именно парламент и себя самого назвал единственными по-настоящему демократическими и корневыми институтами российского общества, потому что они избираются населением непосредственно. Так вот, тенденция, самая главная, на мой взгляд, которая проявилась в эти несколько месяцев, что очень многие правительственные инициативы правительство почему-то стыдливо не хочет от своего имени присылать. И эти инициативы вносятся разнообразными депутатами, ну, чаще всего единороссами, но иногда к ним подключаются и представители других фракций. В последнее время чаще всего «Справедливая Россия», партия у нас второй ноги как бы власти. Таких законов раз от раза становится все больше и больше. Вот, например, антикризисный пакет, который принимал, он фактически весь состоит из таких законов. И депутаты уже даже перестали скрывать, что они, в принципе, подписываются под не ими разработанными инициативами, уже фактически открыто. Почему правительство так делает? Там, наверное, какие-то есть технические причины, но когда на фоне прогнозов о массовой безработице принимаются законы, согласно которым деньги из накопленных государством средств раздаются коммерческим структурам, то, наверное, действительно не очень хорошо для правительства и, прежде всего, для его председателя Владимира Путина под такими законами подписываться. Но для этого есть депутаты, на которых, в конце концов, можно будет все списать. Они для того здесь и сидят.
С чем, как вы думаете, будет носиться Дума в начале 2009 года?
Ну, я думаю, что все как раз от этого самого кризиса и зависит, потому что из финансового и даже из шире экономического это начинают признавать отдельные видные деятели, я имею в виду, например, Анатолия Чубайса. Они начинают говорить о том, что кризис становится теперь как бы все больше социальным, и уже даже появились предостережения, что он может перерасти и в политический. Поэтому, думаю, хватит занятий, если это действительно прогнозы все оправдаются. Но на самом деле подготовка к социальному и, может, даже политическому кризису, она уже началась. Вот если вспомнить самый знаменитый закон, когда из-под суда присяжных выводился ряд преступлений, ряд статей Уголовного кодекса, и думская оппозиция зацепила среди них именно статью о наказании организаторов массовых беспорядков и задала даже напрямую вопрос представителям большинства. Это вы чего, готовитесь к социальной волне в будущем? Но ответа не последовало. Так что вполне возможно, Думе придется разгребать последствия социальных волнений, может быть, даже каких-то политических изменений. Ну, а так вообще, как показывает практика, после длинных январских каникул где-то на месяц-полтора фактически законотворческая жизнь замирает, доделываются какие-то остатки с прошлого года. Так что ничего на ближайшие месяцы яркого предсказать невозможно. Ну, все зависит, опять же, повторюсь, от правительства, которое теперь у нас так или иначе является основным законотворцем.
В эфире «Свободы в полдень» был парламентский корреспондент независимой газеты Иван Родин. Сегодня Госдума России собралась на последнее в 2008 году пленарное заседание. Нынешний состав Госдумы пятого созыва был избран 2 декабря 2007 года. 70% из 450 депутатов от «Единой России», 12% мандатов у коммунистов. Две другие парламентские партии «Справедливая Россия» и ЛДПР имеют каждое менее 9% мест в Госдуме. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Подведение итогов украинского политического года с бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом Арсением Яценюком. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» в Петербурге начала работу общественная наблюдательная комиссия правозащитников по соблюдению прав человека в следственных изоляторах и колониях города, а также другие новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва жилого дома в Евпатории возросло до 27. На Украине сегодня день траура по погибшим. Более 20 человек спасены, среди них есть раненые. Читинский областной суд отказался удовлетворить жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева на незаконные действия следствия. Московский окружной военный суд исключил сегодня присяжного коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политковской, передает корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге начала работу общественная комиссия правозащитников по соблюдению прав человека в СИЗО и колониях города. Общественная палата России рассмотрит сегодня предложение возобновить воздушное сообщение между Москвой и Тбилиси, после чего обратиться с этой просьбой к российским властям. Китай впервые за последнее столетие отправил отряд военных кораблей, перед которыми поставлены боевые задачи, за пределы своих территориальных вод. Миссия военных кораблей Китая рассчитана на 3 месяца. На Тихоокеанское побережье России обрушился мощный циклон. Скорость ветра на Сахалине достигает 22 метров в секунду. Всему флоту передано штормовое предупреждение. Правительство России обнародовало список предприятий, которым может быть оказана господдержка в условиях экономического кризиса. В него вошли около 300 компаний. В Ираке в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 7 человек, десятки ранены. Британское правительство осудило трансляцию рождественского телеобращения к британцам президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В США, в окрестностях Лос-Анджелеса, мужчина, одетый Санта-Клаусом, застрелил 6 человек, поджег дом, а затем покончил с собой. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с последним предупреждением в адрес палестинской группировки «Хамас». Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Более 6500 москвичей не смогли уехать за границу в 2008 году. Их не пустили судебные приставы. В Ленинградской области администрация завода «Форд» пытается привлечь к ответственности по суду организаторов прошлогодней забастовки. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом Главного управления внутренних дел задержали 5 подозреваемых в нападении на гражданина Конго, аспиранта одного из медицинских вузов Петербурга. В ходе обысков в квартирах задержанных оперативники изъяли, кроме всего прочего, литературу националистического характера. Нападение произошло 11 ноября 2007 года. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Предполагается, что преступление было совершено по националистическим мотивам. Один из задержанных арестован, четверо отпущены под подписку о невыезде. Москва. На исполнение судебных приставов в Москве в этом году находилось свыше 600 тысяч исполнительных производств на сумму более 500 миллиардов рублей. Приставы взыскали с должников почти 32 миллиарда рублей. В этом ведомстве ожидают в 2009 году возможное увеличение числа производств, связанных с невыплатой зарплат, коммунальных платежей, а также невозвратом кредитов. В этом году судебные приставы не пустили за границу свыше 6600 должников москвичей с общим долгом более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Фердеуиз Юсупов.
6600 фактов вынесения постановления об ограничении выезда за границу. Я думаю, что это небольшие цифры по отношению к тому количеству исполненных производств, которые сегодня имеются. Судебные приставы индивидуально подходят к исполнению каждого исполнения документов.
Петербург. По оценке агентства «Петербургская недвижимость», за последние месяцы цены на жилье на вторичном рынке упали в рублях на 9-16%, а в долларах на 19-26%. Спрос на аренду квартир за это же время упал в 3 раза. Москва. Из-за финансового кризиса в столице с Нового года вводится мораторий на сокращение мелкорозничной торговли. Предполагалось сократить количество торговых палаток, автомагазинов и лотков на 20% в 2009 году. В 2008 году их число уже уменьшилось почти на треть. Было закрыто почти 3000 торговых точек. Петербург. Всеволожский городской суд перенес на 12 февраля будущего года рассмотрение иска руководства российского завода «Форд», пытающегося взыскать ущерб от простоя предприятия в размере 4,5 миллионов рублей с 31 делегата конференции, на которой принималось решение о начале забастовки. Лидер профсоюза Алексей Этманов заявил журналистам, что представители истца заявили вызов свидетелей, и объясняет, адвокаты намеренно затягивают дело, понимая несостоятельность свидетелей. Забастовка длилась чуть меньше месяца. В ноябре прошлого года. При этом конвейер полностью был остановлен почти на сутки. Рабочие требовали повышения зарплаты более чем на 30%. Москва. Еженедельно в среднем 10 топливных карт выдается по программе продвижения малолитражек. 11 ноября этого года стартовала программа поддержки тех москвичей, которые выбирают для городских поездок маленькую машину. Каждый за счет бюджета получает топливо на 24 тысячи рублей. Новости Москвы и Петербурга, 26 декабря, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ровно через год после заявления мэра Москвы Юрия Лужкова о необходимости сноса панельных 9-этажек это решение стало частью официального генерального плана столицы. На последнем заседании правительства власти решили до 2025 года снести в городе все многоэтажки, не подлежащие реконструкции. Но некоторые эксперты считают, что в Москве много панельных домов, которые еще могут послужить несколько десятков лет, и сносить их нет необходимости. Продолжит тему наш корреспондент Ольга Вахоничева.
До конца реализации программы по сносу пятиэтажного ветхого жилищного фонда и строительства на этом месте нового жилья осталось менее 2 лет. Теперь решено избавиться от панельных 9-этажек, ремонт которых обойдется чуть ли не дороже, чем возведение новых домов, говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре комитета Государственной Думы Елена Косаренкова.
Этот фонд ветхий и изношенный. Есть серии домов, которые 9-12 этажей, они действительно несносимые, и их можно реконструировать. И причем опыт этой реконструкции есть в Москве. А есть серии домов, которые действительно ветхие. Их надо сносить, потому что они уже устарели материально и морально. Жить в квартирах такой планировки, в таких условиях, на уровне развития современных строительных материалов и технологий, и тех норм по жилью, которые приняты в Москве, уже практически невозможно.
По словам Елены Косаренковой, программа по сносу ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья разрабатывалась специалистами не один год. Был сделан грамотный анализ предстоящих работ. Самое главное, говорит Елена Косаренкова, заключается в следующем.
Это позволит дать городу новые жилые площади, это будет комфортное социальное жилье. В связи с этим также будет еще и происходить развитие социального строительства в этих микрорайонах. Это повлечет за собой развитие дорожно-транспортной сети, замена инженерных коммуникаций. Здесь же будет одновременно подключаться и уже программа благоустройства нашего города. Поэтому в данном случае эта программа, она разработана и есть возможность ее реализации уже с учетом бюджета нашего города. Единственное, что может произойти, корректировка пока что в сторону незначительного уменьшения объемов, потому что это связано уже, понятно, с курсом рубля и с финансовыми схемами и структурами в нашем городе.
Что касается ветхого и аварийного жилья, независимо от этажности, то сносить его, безусловно, надо, считает вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. А вот со сносом многоэтажек власти явно поспешили, говорит он.
Решение по сносу – это лобби фирм типа «Сатори», которые заинтересованы в сносе, в том, чтобы у них была работа по уничтожению существующего. Да, оно не слишком комфортное, но тем не менее, это же проектировали профессионалы. Не надо спешить с уничтожением того, что худо-бедно функционирует. Это же относится и к гостиничному бизнесу, да и ко всем видам бизнесов, которые сейчас замораживаются в результате кризиса. То, что я говорю, обращено в первую очередь к инвесторам, которые, естественно, в панике. Но ведь проблема в том, что инвесторы давят на проектировщиков и говорят: давай немедленно решение. И эти решения не отработаны, не просчитаны.
Финансовый кризис сегодня может сыграть на руку проектировщикам, уверен Алексей Клименко. Есть время тщательно продумать реконструкцию высоток, в которых можно сделать комфортное жилье и которые еще не один год могут прослужить людям.
За это время кризиса, сделали бы нормальные проекты планировки, нормальные проекты реконструкции. И тогда эти проекты были бы выверены до последней точки, до последней копейки. Экономика вот этой реконструкции была бы достоверна. Это самое важное. Сейчас время уважения к проектировщикам, к профессионалам. Кризис. Это замечательный период осмысления, время анализировать.
Не приветствует Алексей Клименко и решение о сносе пятиэтажек, уже вступившее в действие. На сегодняшний день снесено 6 миллионов квадратных метров пятиэтажных домов в разных районах столицы.
Я сам строил пятиэтажки и живу в пятиэтажке. Нормальные кирпичные пятиэтажки, которым не хватает только некой реконструкции инженерной инфраструктуры. Но вовсе не все пятиэтажки так плохи. Почему в Германии из пятиэтажек получаются классные двухэтажные квартиры? Но почему? Европейский опыт, он такой огромный. И во Франции тоже. Ведь от них именно мы получили эти самые пятиэтажки, эту типологию. Не надо сносить пятиэтажки так безоглядно. Это же только префекты замечательные наши, только руководствуясь инстинктом халуйства, они докладывают, я снес все пятиэтажки. Ну, глупость это. Ну, надо же считать, анализировать.
Между тем, в генеральном плане прописано, что ремонту и реконструкции подлежат дома, построенные еще до массового индустриального домостроения. В основном это центр Москвы. А вот с какого района столицы начнется снос домов, пока неизвестно. Ветхий жилищный фонд и спальные многоэтажные микрорайоны разбросаны по всему городу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге начала работу общественная наблюдательная комиссия правозащитников по соблюдению прав человека в СИЗО и колониях города. По закону такие комиссии могут быть созданы во всех регионах. Входящие в эти комиссии правозащитники имеют право в уведомительном порядке посещать любые учреждения, где люди находятся в заключении. Тему продолжит наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Главная задача наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, таково ее официальное название, отслеживать факты нарушений прав заключенных, случаи превышения наказания, положенного по закону, а также искать пути улучшения пенитенциарной системы в целом. Одной из главных проблем этой системы всегда было отсутствие общественного контроля. Поэтому появление комиссии имеет очень важное значение, говорит пресс-секретарь комиссии правозащитник Юрий Вдовин.
Эта комиссия будет иметь возможность посещать заведения, находящиеся на территории города Санкт-Петербурга. В области нет комиссии. Вот тут есть проблема, которую мы сейчас пытаемся разрешать. Значит, мы уже дважды написали письмо с просьбой либо создавать общую комиссию, либо нашу комиссию наделить правом посещать заведения в области.
Главой наблюдательной комиссии был избран сопредседатель Петербургского отделения общества «Мемориал» Владимир Шнитке, его заместитель, правозащитник Юлий Рыбаков, будучи еще членом Госдумы, стоял у истоков закона, позволившего комиссию создать.
7 лет назад Валерий Большов и ваш покорный слуга составили этот законопроект. Представили его на заседание парламента, в первом чтении было принято. И вот 7 лет этот закон мурыжили. Его в какой-то мере выхолостили, он был более радикальным, чем наш вариант. Но все-таки вот этот уведомительный порядок, проверок, он сохранился. Это главное.
Уведомительный порядок означает, что члены комиссии могут посещать тюрьмы, колонии, следственные изоляторы и даже гауптвахты и отделения милиции, то есть все места принудительного содержания. Поэтому в комиссию вошла и председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Конечно, это еще не означает, что все двери гостеприимно распахнутся. Правозащитник Юлий Рыбаков.
Понятно, что руины будут этим сопротивляться. Но если раньше они произвольно могли запустить его мыть, то теперь они обязаны подчиниться федеральному закону. Это не значит, что они начнут сразу же его выполнять. Их еще надо будет долго к этому приучать. Это такая тяжелая ржавая дверь на хорошей пружине, в которую нужно будет отжимать по сантиметру. И все время держать, чтобы она снова не захлопнула.
Наблюдательная комиссия абсолютно добровольная. Сейчас в ней даже некоторый недобор. Работы ожидается много, и она будет совершенно безвозмездная. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва жилого дома в Евпатории возросло до 27. На Украине сегодня день траура по погибшим. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил внести поправки в Конституцию. Из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политковской, исключен один присяжный. Суд не удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия. Общественная палата России рассмотрит сегодня вопрос о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Свобода в полдень». В будущем году в России будут расти и валовой внутренний продукт, и инфляция. За ноябрь частные вкладчики забрали из российских банков 1 миллиард 300 миллионов долларов. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Центральный банк России в пятницу в очередной раз расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, примерно на 1% каждую сторону. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снижался более чем до 34 рублей 20 копеек. При этом курс доллара к рублю обновил трехлетний максимум, а курс евро – абсолютно исторический максимум. Темпы роста ВВП России в 2009 году составят чуть более 2%, а инфляция – от 10 до 12%. Об этом заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Правительство России опубликовало перечень из 295 предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка. В него вошли компании с большим числом работников, градообразующие предприятия, а также предприятия, относящиеся к инфраструктурным отраслям и обладающие уникальными технологиями. Перечень включает компании, работающие практически во всех отраслях экономики, в том числе в энергетике, на транспорте, автомобильной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии, связи, строительстве, а также в розничной торговле и аптечном бизнесе. Отток частных вкладов из банковской системы России в ноябре составил 0,7%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. К началу ноября общий объем этих вкладов составлял примерно 5,5 триллионов рублей, или по текущему курсу 192 миллиарда долларов. Таким образом, за ноябрь они сократились на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Для сравнения, за сентябрь-октябрь отток вкладов составил в пересчете почти 15,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 12 по 19 декабря увеличились на 15 миллиардов 400 миллионов долларов, или примерно на 3,5%, до 450 миллиардов 800 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился на 24,6%. Тарифы на электроэнергию для населения не будут подниматься как минимум до 1 апреля 2009 года, сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что они будут единовременно проиндексированы с 1 января, в среднем на 19%, а для населения на 25%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 67 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 18 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Я приветствую в студии Дмитрия Морозова. В ближайшие 10 минут он расскажет о главном в спорте на сегодня. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Вначале о некоторых случившихся событиях. Собственно, соревнования, я имею в виду, в континентальной хоккейной лиге были сыграны два матча. Вчера ЦСКА уступила к Барсу дома 3-5, а минские динамовцы на своем льду взяли верх над хоккеистами Химика 5-2. Впереди Салават Юлаев в общем зачете. И Акбарс, набравший по 82 очка, но в активе Салавата Юлаева на 3 матча меньше сыгранных. Локомотив на третьем месте 70 очков, питерский СКА набрал 69 очков. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Орландо выиграл сегодня у Нового Орлеана 88-68. Феникс уступил Сан-Антонио 90-91. Лос-Анджелес Лейкерс одержал победу над Бостоном 92-83. Кливленд взял верх над Вашингтоном 93-89. В Канаде сегодня стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Интересно, что сборная хозяев в случае победы повторит достижения прошлого века, когда канадцы выиграли 5 турниров подряд с 93 по 97 год. Ну а россияне проведут в Оттаве свой первый матч против сверстников из команды Латвии. Еженедельник «Футбол» провел свой ежегодный опрос журналистов и по его результатам назвал лучшего футболиста России. В этом году в голосовании приняли участие 283 журналиста. И таким образом первое место занял полузащитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков, набравший 404 очка. Второе место у одноклубника Жиркова Вагнера Лава бразильца. И третьим стал форвард «Зенита» Андрей Аршавин. Жирков значительно опередил своих преследователей. Ну и мы тоже подведем сегодня в основной части рубрики «Черту под уходящим годом». Подведем итоги волейбольного сезона. Трудно очень оценить этот сезон. Оба тренера и главный тренер женской сборной России и мужской сборной покинули свои посты. При всем при том, что относительно неплохо выступили мужчины. Но, тем не менее, Владимир Олекно ушел с поста главного тренера. Ну, а женщины и вовсе провалили, что стало следствием отставки итальянского специалиста Джованни Капраро. Ну, впрочем, подробности у Елены Приходько.
Декабрь традиционно считается месяцем подведения итогов. И пусть чемпионаты ряда игровых видов спорта в самом разгаре, поговорить всегда найдется о чем. Особенно после столь насыщенного событиями года. Всероссийская федерация волейбола в декабре провела очередную отчетно-выборную конференцию. Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине мужская сборная, как и в Афинах, стала третьей. Проиграв в полуфинале победителем последней мировой лиги сборной США, команда Владимира Олекно, собрав волю в кулак, вырвала бронзу у итальянцев. Россиянки же, будучи фаворитом турнира, выступили просто ужасно. Команда Джованни Капраро ехала в Пекин в ранге победителя чемпионата мира, но проиграла всем основным соперникам, бесславно закончив выступление разгромным поражением от Китая 0-3 в 1/4 финала. После окончания турнира оба наставника подали в отставку. Имена новых станут известны только в следующем году. В чем были ошибки Капраро и чего следует избегать в будущем, проанализировал генеральный директор Всероссийской Федерации волейбола Александр Якименко.
Олимпиада – это главное событие четырехлетия и все-таки основная оценка работы федерации и выступления сборных команд должна быть привязана к этому событию. Так вот жесток спорт, что можно при хорошей, очень хорошей или удовлетворительной работе получить неудовлетворительную оценку по итогам одного соревнования. Наша конференция, 13-я отчетно-выборная, которая прошла в декабре, оценила работу президиума. Президиума, который выбирается на 4 года, и конференция оценила работу президиума как удовлетворительную. Удовлетворительно мужской волейбол и пляжный, и женский неудовлетворительно. Причины, как обычно, одной не бывает. Это совокупность причин каких-то. Все вместе, во-первых, Олимпийские игры, как мерило работы всех, и федерации, и спортсменов, и тренеров, очень серьезные испытания. И для команды, и для чиновников, и для тех, кто окружают команду. Поэтому на Олимпиаде, хочу отметить, может случиться все. Джованни Капраро сам свою работу оценил, подав в отставку сразу по окончании Олимпиады. По пути к этим Олимпийским играм у него, безусловно, были успехи. Это победный чемпионат мира в 2006 году в Токио. Невнятным выступлением, видимо, мы будем считать чемпионат Европы, на котором наша команда заняла третье место. Хотя третье место достойное, потому что была проиграна всего одна игра на этом чемпионате Европы в полуфинале чемпионкам-итальянкам, которые доказали и потом на Гран-при, и на Кубке мира. Контракт с Джованни Капраро предварительно был подписан, первый контракт, на 3 года до сентября 2008 года, то есть до окончания Олимпиады в Пекине. Перед отъездом на Олимпиаду Всероссийская Федерация Волейбола решила продлить контракт с Капраро еще на 2 года, до чемпионата мира 2010 года. Откровенно сказать, Федерация вздохнула с облегчением после его отставки, потому что мы зашли действительно в тупик с иностранным специалистом, не только из-за того, что у него были какие-то проблемы в работе, потому что, наверное, очень много негативных факторов, мелких моментов накопилось в отношениях именно с иностранным тренером. Я думаю, Джованни со своим немного южным темпераментом поторопился, не смог понять российский менталитет, не смог преодолеть этот барьер, думая, что российские специалисты, все любители волейбола, должны автоматически раскрыть свои объятия и помогать ему. На самом деле, для этого надо было немного поработать и постараться. Он этого сделать не смог. Конечно, со стороны даже было видно, что есть проблемы в команде. Поэтому я и хотел отметить, что зацикливаться на работе тренера не стоит. Нужно оценить и то, что сделали игроки. Может быть, в этом есть и какая-то вина федерации, что очень много было доверено игрокам. Они получили лишнюю, как мне кажется, свободу, может быть, слово, действие и так далее, взяли на себя лишнюю ответственность, а потом не смогли ее держать. Выражалось это в том, что игрок не должен обсуждать решение тренера, каким бы они ни были, это как на войне. Есть приказ, его надо выполнить, после сражения можно будет, значит, доложить о том, что этот приказ был неправильным. На самом деле в команде были такие авторитеты, признанные на мировом уровне. Гамова, Година и Соколова, вот как раз матч четвертьфинал с Пекином, это 13%, 16%, 19% эффективности в атаке. Никакой тренер не может довести заслуженных мастеров спорта до такого состояния. Не надо всю вину складывать на тренера, потому что игроки тоже выходят на площадку, и они решают. Если федерация назначает главного тренера, он должен быть действительно главный. И до тех пор, пока он находится на своем посту, его миссия, его способности не должны подвергаться никакой минимальной критике и никаким сомнениям.
Елена Приходько и ее собеседник об итогах волейбольного сезона в России в уходящем году. Ну, продолжим разговор об этом, и не только об этом, разумеется, в нашей завтрашней программе «Час прессы спорт», которая выйдет в эфир, как обычно, в 13:07 по московскому времени.
Спасибо. Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ее ведущий Виктор Резунков. Петербургские журналисты подводят итоги уходящего года и обсуждают прогнозы на год наступающий. В студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13:07. А мы желаем вам удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодований.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
«Росатом» готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.